Беседа, листая календарь. 15 января – День памяти преподобного Серафима Саровского. Если говорить в художественных терминах, то без преувеличения святого Серафима можно сравнить с золотым сечением русского православия. Если в музыкальных, то с камертоном истины. Однако для многих верующих святой батюшка Серафим – родной, близкий, любимый святой, покровитель земли русской. Свои наставления преподобный сопровождал исцелениями, пророчествами и чудесами. Главный же дар, который он получил за свою безграничную любовь к Богу – это всеобъемлющая любовь к людям. «Христос воскресе! Радость моя!» С этими словами богоносный старец встречал каждого, кто приходил к нему.
Радость моя, наступает пора покаянная. Радость моя, запожарилась осень вокруг. Нет ничего на земле постоянного. Радость моя, мой единственный друг. Нет ничего на земле постоянного. Радость моя, мой единственный друг.
Попробуем же осознать то духовное богатство, которое оставил нам преподобный Серафим Саровский, и обратимся к его житию. Серафим в переводе с древнееврейского означает «пламенный». Пламенной и неугасимой была вера преподобного Серафима Саровского. Огненным столпом идет он впереди своей паствы, указывая нам истинный путь. Сколько испытаний пришлось преодолеть святому! 30 лет отшельничества, годы столпничества, то есть стояние на камне, на коленях, ежедневно по много часов, подвиг безмолвия, затворничество. Преподобный Серафим Саровский, чудотворец, до пострига, носивший имя Прохор, появился на свет 30 июля 1754 года в благочестивой купеческой семье из города Курска. Уже с детства его жизнь была отмечена знамениями милости Божьей. Он по неосторожности однажды упал с колокольни храма, но остался невредим. Затем, будучи отроком, он тяжело заболел, но когда его приложили к Курской иконе Божьей Матери Знаменья, он быстро поправился. В 17 лет юноша окончательно решил оставить мир, и мать благословила его простым медным крестом, с которым он не расставался до конца жизни. 2 года он подвязался в Саровской Успенской пустыне, известной строгостью выполнения иноческого устава. И затем 18 августа 1786 года принял постриг с именем Серафим. После этого преподобный взял на себя подвиг пустынно-жительства, срубив себе келью на реке Саровке. Испытывая искушение, святой Серафим усугубил свой подвиг и 1000 дней и ночей с воздетыми руками молился на камне: «Боже, милостив буди мне грешному», только и повторял он. А однажды, 12 сентября 1804 года, когда преподобный заготавливал для хозяйства дрова, к нему подошли 3 злодеев и потребовали у него денег. Они считали, что Серафим хранит у себя материальные пожертвования. Преподобный встретил опасность с глубоким христианским смирением, не стал сопротивляться разбойникам, хотя и держал в руках топор. Когда же он опустил топор, один из разбойников поднял его и ударил святого обухом по голове. После этого незваные гости принялись избивать преподобного, несмотря на то, что тот был уже без сознания. Потом его оттащили к дому, связали и обыскали, перевернули всю его келью, никаких богатств, естественно, не нашли. Затем на них напал ужас, и они убежали. Придя в себя, отец Серафим самостоятельно освободился от пут, воздал хвалу Богу и, уповая на его милость, взмолился, представьте себе, о прощении обидчиков. Кое-как, превозмогая себя, он добрел до обители. 8 дней Серафим страшно страдал, не принимал пищи, не мог даже спать. Когда прибыли вызванные из Арзамаса врачи, они обнаружили: голова пробита, ребра изломаны, тело изранено. К окончанию осмотра отец Серафим впал в забытье и удостоился очередного явления Божьей Матери. Она пришла к нему с апостолами Петром и Иоанном. Взглянув на Серафима, Пресвятая обратилась к апостолам со словами: «Сей от рода нашего». После этого уже к вечеру Серафим встал с постели, попросил пищи и подкрепился. Постепенно его состояние улучшилось, тем не менее следы того жестокого преступления, в частности сутулость, отпечатались на всю жизнь. Отныне святой Серафим при ходьбе опирался на мотыгу или топор. Спустя 5 месяцев Серафим, испросив благословения, возвратился в уединение, а вскоре поймали разбойников. Они оказались крепостными крестьянами. Негодованию жителей не было предела, злодеев хотели подвергнуть суду. Но отец Серафим упросил отца Исаию и их помещика Татищева помиловать их, что и было исполнено. «Да и как было не исполнить?» – сказал: «Если не помилуете, уйду и скроюсь». Между тем, уйдя от суда человеческого, они не ушли от суда правды Божьей. После того, как сгорели их дома, они сами пришли к преподобному, умоляя его о прощении и молитвах за них. Помимо прочих знамений, происходивших при участии святого Серафима и указывавших на особое благоволение к нему Бога, называют его отношения с дикими животными, которых он кормил буквально с руки. Среди прочих, частым гостем преподобного отца был медведь. По словам очевидца, однажды он наблюдал, как святой Серафим, сидя на колоде, кормил медведя сухариками, после чего зверь, налакомившись, развернулся и спокойно ушел в лес. В 1807 году отец Серафим избрал для себя еще более суровый аскетический подвиг – молчальничество. В нем святой пребывал в продолжение нескольких лет. Посетителей он не принимал, а если кто вдруг встречался в лесу, он падал ниц и не поднимал лица, пока тот не проходил. На полпути между обителью и кельей лежал огромный камень. На этом камне на протяжении 1000 суток отец Серафим каждую ночь приходил и молился, стоя либо на ногах, либо на коленях, воздев руки к небу. Еще один камень располагался в келье святого. Там он молился днем, прерываясь лишь для принятия пищи и минимального отдыха. Набравшись духовных сил, отец Серафим начал выходить из затвора. Этому способствовал один случай. 25 ноября 1825 года отец Серафим пошел в лес, чтобы жить в пустынке. Повествуют, что по дороге он стал свидетелем очередного явления Божьей Матери. На сей раз при ней находились 2 апостола – Петр и Иоанн Богослов. Когда дева ударила жезлом о землю, из земли хлынул фонтан светлой воды. Пресвятая Владычица сообщила о необходимости устроения Дивеевской обители на том месте, где указано. И вот современный Серафимо-Дивеевский Троицкий женский монастырь тесно связан с жизнью и трудами преподобного Серафима Саровского. Можно сказать, он стал духовным детищем святого. Приняв общину, полностью посвятил себя ее благоустройству и окормлению насельниц. Из бедной и маленькой общины вырос известный на весь мир монастырь, одна из жемчужин русской земли. Стоит заметить, что святой Серафим дал обет не посещать монастырь лично, так что со своими вопросами и проблемами сестры ходили к нему сами. Вероятно, это было связано с тем, что и само повеление основать новую общину в Дивеево, и все правила жизни, управления и обустройства монастыря преподобный Серафим получил от самой Пресвятой Богородицы. Он все делал по ее непосредственному наставлению. Все возможные средства, которые получал Серафим Саровский от тех, кому он помогал, он направлял на развитие и строительство монастыря. А в 30-х годах XIX века при общине была построена Церковь Рождества Христова. Это было первым крупным строительством в годы окормления общины преподобным Серафимом. После революции в 1927 году Серафимо-Дивеевский женский монастырь был закрыт. Возрождение началось только в 90-е годы 20 века. В 1990 году были сделаны первые шаги в деле восстановления обители, а спустя год, в июле 1991 года, сюда перенесли мощи ее духовного покровителя, преподобного Серафима Саровского. Стоит отметить, что во все годы, и когда монастырь окормлял преподобный Серафим, и в годы после его кончины, и уже после восстановления обители в наши дни, сюда в больших количествах постоянно приезжали и приезжают паломники, как из России, так и из других стран. В первую очередь, конечно же, едут поклоняться мощам преподобного Серафима Саровского Чудотворца и просить его, его святых молитв. Об одном из чудес Серафима Саровского замечательно рассказал митрополит Вениамин Федченков. Вот этот рассказ. Это было давно. Приехал в Саровский монастырь новый архиерей. Много наслышан он был об угоднике Божьем Серафиме, но сам не верил рассказам о чудесах батюшки. Встретили архиерея-монахи со звоном, честь честью, в храм повели, потом в архиерейские покои. Ну, угостили его, как полагается. На другой день служба. Осмотрел все архиерея и спрашивает, а где же живет отец Серафим? А батюшка тогда не в монастыре жил, а в пустыне своей. Была зима, снегу-то в саровских лесах, сугробы непроходимые. С трудом проехал архиерей. Да и то последнюю дорожку ему пешочком пришлось идти. Батюшку предупредили, что сам архиерей идет к нему в гости. Угодничек Божий вышел навстречу без шапочки и смиренно в ноги поклон архиерею положил. «Благослови, — говорит меня, — убогого и грешного, святой владыка, благослови, батюшка». Он архиерея все время звал «батюшка да батюшка». Архиерей благословил и идет впереди его в пустыньку. Батюшка под ручку его поддерживает, свита осталась ждать. Вошли, помолились, сели. Батюшка-то и говорит, «Гость у меня высокий, а вот угостить у убогого Серафима нечем». Архиерей, думая, что батюшка хочет его чайком угостить, говорит, «Да ты не беспокойся, я сыт. Да и не за этим я к тебе приехал и снег месил. Вот о тебе все разговоры идут разные». «Какие же, батюшка, разговоры-то?» – спрашивает угодник, будто не зная. «Вот, говорят, ты чудеса творишь». «Нет, батюшка, убогий Серафим чудеса творить не может». Чудеса творить лишь один Господь Вседержитель властен. Ну, а ему все возможно, милостивцу. Он и мир-то весь распрекрасный из ничего сотворил. Он и через ворона Илью кормил. Он и нам с тобою, батюшка, вот гляди, благодать-то какую дал. Архиерей взглянул в угол, куда указывал угодничек, а там большущий куст малины вырос, а на нем полно ягоды спелой. А батюшка Серафим взял блюдечко чайное, да и рвет малинку. Нарвал и подносит гостю. «Кушай, батюшка, кушай, не смущайся, у Бога-то всего много». И через убогого Серафима по молитве его и по своей милости неизреченной он все может. «Если веру будете иметь с горчишное зерно, то и горе скажете, двинься в море, она и передвинется. Только сомневаться не нужно, кушай, кушай». Архиерей все скушал, а потом вдруг и поклонился батюшке в ножки. А батюшка опередить его успел и говорит, «Нельзя тебе кланяться перед убогим Серафимом. Ты архиерей Божий, на тебе благодать великая. Благослови меня грешного, да помолись». Архиерей послушался и встал, благословил батюшку. И только 2-3 словечка и сказал, «Прости меня, старец Божий, согрешил я перед тобой». «Молись обо мне, недостойном, и в этой жизни, и в будущей». «Слушаю, батюшка, слушаю. Только ты до смерти моей никому ничего не говори, иначе болеть будешь». Глядит архиерея, куста-то уже нет. А на блюдечке от малинки сок кое-где остался, значит, не видение это было, да и пальчики у него испачканы малинкой. Вышел архиерей, свита его дожидается. И чего это, думает, он так долго говорил с батюшкой Серафимом? А тот без шапочки опять под ручку его ведет до самых саночек, посадил и еще раз в снег поклонился. А архиерей, как только отъехал, говорит своим «Великий угодник Божий, правду про него говорили, что чудеса творить может. Но ничего про малинку им не сказал. Только всю дорогу молчал да крестился. А нет-нет, и опять скажет: «Великий, великий угодник». Только когда скончался батюшка Серафим, он и рассказал всем про малинку. Согласитесь, этот рассказ ценен не только описанием чуда, но и ярким, живым образом батюшки Серафима, такого смиренного и простого, и удивительного, и уникального одновременно. А закончить этот аудиоочерк хочется некоторым обобщением самых главных наставлений батюшки Серафима Саровского. Первое очень известное – это Серафимово правило. Святой всегда и всех призывал молиться каждый день, неукоснительно. Но многие не выполняли это требование, ссылаясь на усталость, недостаток времени. И тогда святой дал это правило – читать 3 раза «Отче наш», 3 раза «Богородица, Дева, радуйся» и 1 раз «Символ веры». Такое правило занимает 3 минутки, но выполнять его надо каждый день. Попробуйте и увидите, как начнет сама собой меняться к лучшему ваша жизнь. Второй удивительный факт и пример всем нам. Знаете, как святой Серафим обращался к любому человеку? «Радость моя! Христос воскресе! Радость моя!» – говорил каждому из приходивших к нему. «Вот мы грешные, злые, неразумные, а он – радость моя». Даже к тем, хотевшим его убить преступникам, наверное, так обращался. И самую главную новость на все времена, все предопределившую и перевернувшую, не уставал повторять: «Христос воскресе». И сразу от этого обращения все словно светлело в человеке и преображалось. Будем же брать с него пример. Пусть другие люди будут нашей радостью, воскресение Христово главным событием, а злиться будем только на свои грехи. И еще свое учение о смысле жизни старец изложил в беседе с Николаем Мотовиловым, известным биографом и собеседником преподобного Серафима. Он говорил, что смысл жизни в приобщении Богу, в стяжании Святаго Духа. Преподобный Серафим звал не просто верить Бога, но учил знать Бога, знать и узнавать благодать Святаго Духа каждый раз, когда она коснется человека. Звал быть постоянно в благодати Божьей. Стяжание Святаго Духа, постоянная жизнь с Ним и в Нем – это начало Царствия Божия и вечной жизни, которой человек приобщается уже на земле. Известна могучая фраза Серафима Саровского: «Стяжи, дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Как великолепно сказал архиепископ Нафанаил Львов: «В тихих и кротких, свято-простых и ласковых словах преподобного Серафима о стяжании Святаго Духа, о знании Его и сроднении с Ним дышит все православие. И под лучами радости смиренно-дерзновенной веры преподобного Серафима оживает русская душа».
Белые церкви плывут в бесконечности, о, кладенцы неземной чистоты, непокоренные граждане вечности. Белые церкви, святые кресты, вас не касаются запахи тленные. Этот октябрьский отчаянный пир. Белые церкви, твердыни вселенные, не устоите, развалится мир. Белые церкви, твердыни вселенные, не устоите, развалится мир. Звон колокольный летит сквозь столетия. Встретим же в храме молитвенный час. Радость моя, мы с тобой не заметили. Осень уже за порогом у нас. Радость моя, мы с тобой не заметили. Осень уже за порогом у нас.
Материал подготовила и начитала Лариса Михайлова. В передаче прозвучала песня «Радость моя» на стихи иеромонаха Романа в исполнении Олега Погодина.